Дело мастера боится. Сначала-то складывалось совсем по-другому. На крики монахини к каютному окну сбежались люди, заохали, заужасались. Еще больше шума произвели найденыши, узнав, что их предводитель убит, стали вопить, причитать. «Мамоньки! Беда! Азохенвей! Караул! Элоим!» А чаще всего повторялось слово «казна! Казна!» Появился капитан, и вместо того, чтобы восстановить порядок, устроил вовсе светопредставление, то ли с перепугу, то ли вследствие некоторой нетрезвости. Пароходный начальник преобразился в мечущего молнии Зевса. Перед злосчастной каютой и под ее окном установил караулы из матросов, вооруженных пожарным инвентарем. Пассажирам первого и второго классов велел сидеть по каютам и не казать оттуда носа. Всех палубных согнал на ют и поместил под охрану двух чумазых кочегаров с лопатами в руках. Сам же надел парадный белый китель, сбоку привесил огромный револьвер, а для истребления винного запаха вылил на себя целый флакон одеколона. Усть-Свияжскую пристань Севрюга, вопреки расписанию, прошла без остановки и бросила якорь лишь возле уездного города. Встала на отдаление от причала, к властям был командирован первый помощник на шлюпке. Час спустя пассажиры кают, расположенных по правому борту, увидели, как из клубящегося над водой вечернего тумана выплывает лодка, вся набитая людьми, по большей части в мундирах, но были и статские. Производить дознание пожаловал не какой-нибудь там околоточный и даже не пристав. То есть, разумеется, были среди прибывших и пристав, и прочие чины, включая даже начальника уездной полиции. Но главной персоной оказались не они, а сухощавый господин в цивильном. Его умные цепкие глаза холодно поблескивали сквозь пенсне, узкая рука то и дело поглаживала бородку клином, на лацкане сюртука поблескивал университетский значок. Штатский оказался большущим начальником, членом Совета Министерства внутренних дел. Звали его Сергей Сергеевич Долинин. После, через местных полицейских чинов, выяснилось, что его превосходительство разъезжал по Казанской губернии с важной инспекционной поездкой. Узнав же об убийстве, приключившемся на пароходе товарищества «Норд», пожелал лично возглавить дознание. Сам Сергей Сергеевич в беседе с Преосвященным Митрофанием, которого счел долгом навестить сразу же, как только обнаружил в списке пассажиров столь значительную персону, пояснил свое рвение особенным значением личности убитого. «Очень уж скандальной особой был господин Мануйло. Смею вас уверить, владыка, что шума и треска будет на всю Россию. Если, конечно...» Тут Долинин запнулся и, кажется, чего-то не договорил. В каком значении «если» осталось непонятным. Пелагии, находившейся при Митрофане, почудилось, что при упоминании о всероссийском треске серые глаза следователя блеснули. Что ж, честолюбие для служивого человека грех извинительный и, возможно, даже вовсе не грех, ибо способствует усердию. Очень вероятно, что визит Сергея Сергеевича к архиерею был нанесен не из вежливости, а совсем по иной причине – практического свойства. Во всяком случае, едва покончив с изъявлениями почтительности, Долинин обернулся к Пелагии и деловито сказал: «Вы, должно быть, и есть та монахиня, что обнаружила тело?» «Превосходно! С позволения его преосвященства...» Короткий поклон в сторону Митрофания. «Вынужден просить вас, сестра, проследовать со мной к месту злодеяния». Вот и вышло, что Пелагия в числе немногих оказалась в тошнотворной каюте, пропахшей кровью и цветочным одеколоном. Если б не этот запах, если б не присутствие обезображенного тела, наблюдать за спорой профессиональной работы Сергея Сергеевича было бы сплошным удовольствием. Начал он с того, что быстро набросал в блокноте план каюты, при этом все время расспрашивая сестру. «Угол ковра был загнут? Вы уверены?» «Окно было приподнято именно досюда? Уверены? Покрывало лежало на полу?» Определенностью ответов остался доволен, даже похвалил. «Вы редкая свидетельница. Отличная зрительная память». Заглянув в рисунок следователя, выглядевший довольно необычно, Пелагея, в свою очередь, тоже спросила: «А что это такое?»
«Это называется кроки», — ответил Долинин, быстро чертя карандашом. «Схема места преступления. Вот здесь масштаб в метрах, буквы, обозначение сторон света. Это обязательно. Поскольку тут корабль, роль севера исполняет нос, Н. а вместо востока – стардек, С, правый борт.
«Знаете, — сказала Пелагея, — стол стоял не так. Когда я заглянула в каюту, он был вон там».
Она показала, как стоял стул.
«И бумаги на столе лежали ровной стопкой, а теперь они рассыпаны».
Сергей Сергеевич повертел головой вправо-влево и ткнул пальцем в капитана. «Вы на своей вольничали, любезнейший?» Тот сглотнул, виновато развел руками.
Перебрав рассыпанные по столу листки, следователь взял один, исписанный корявыми печатными буквами. Прочел.
«Барух ата Адонай Алехейну Мелихалам» отложил. Это какая-то еврейская молитва.
Пелагея, несколько воспрявшая духом после прикрытия наготы покойника, продолжала осматриваться. Самой было удивительно, сколько всего она запомнила в краткие мгновения перед тем, как завизжать. «А еще вот этой трубки здесь не было», — показала она на пенковую трубку, лежавшую на ковре. Рядом с трубкой Долинин уже успел положить карточку с цифрой 8, а само вещественное доказательство зачем-то накрыл перевернутой стеклянной банкой.
«Вы в этом совершенно уверены?» — расстроился он.
«Да. Я бы обратила внимание».
«Экая досада. Важнейшую улику мне похерили. А я, дурень, прикрыл, чтобы микроскопические частицы не сдулись».
Сергей Сергеевич подозвал капитана, спросил про трубку. Тот подтвердил.
«Точно так. Это трубка боцмана Сивенки, который со мной заходил, фонарем по углам светил. Не иначе обронил».
«Ай да сестрица!» — восхитился Долинин. «Повезло мне с вами. Вы вот что, милая, побудьте здесь еще. Глядишь, еще что-нибудь приметите или вспомните».
И в дальнейшем, размышляя вслух, была у следователя такая привычка, он адресовался только к Пелагии, не удостаивая вниманием прочих присутствующих, в том числе и начальника уездной полиции. Очевидно, обращаться с риторическими вопросами к смышленой монашке Сергею Сергеевичу было интересней, или, так сказать, экзотичней.
«Что ж, сестра, теперь осмотрим одежду», — говорил он, перебирая платье убитого. «Нанковые брюки, жилетку, накидку белого полотна с синей полосой. Текс, ярлычка на брюках не имеется. Дрянь брючишки-то на барахолке куплены. А ехал первым классом и при казне. Скупенек. Что у нас на рубашке?
Есть меточка из прачечной».
«Как вы полагаете на этот счет, сестрица?» «Правильно полагаете. Услугами прачечной наш пророк не пользовался». «Так, сапоги пока отложим, их распарывать надо».
Покончив с одеждой, Долинин осмотрелся по сторонам, сам себе кивнул. «Ну что ж, в каюте вроде бы все. Осмотрим периферию. И начнем мы с вами, голубушка, конечно же, со способа проникновения». Поколдовал у двери, самолично развинтив и вынув замок. Изучил его в лупу.
«Царапинки», — промурлыкал Сергей Сергеевич. «Свеженькие. Отмычка или новый ключ? Выясним-с».
Потом переместился к окошку. Что-то его там заинтересовало. Влез коленями на столик, перегнулся. Протянул руку назад, нетерпеливо пощелкал пальцем. «Фонарь сюда! Фонарь!» К нему кинулись сразу двое. Капитан и начальник полиции. Первый тянул керосиновую лампу, второй — электрический фонарик. Долинин отдал предпочтение прогрессу. Светя электрическим лучом, на пас рамы протянул. «Цапочкой поработали! Ясно-с! Вот вам, сестрица, и разгадка нашего ребуса. Взгляните-ка!» Пелагея взглянула, но ничего особенного не увидела.
«Ну как же!» — удивился Сергей Сергеевич. «Винты-то откручены, и следы масла. Разинец потрудился, их почерк».
И тут же объяснил Пелагии, кто такие разинцы. А она, хоть и приречная жительница, а таковых знать не знала.
«Картина проясняется», — с довольным видом объяснил следователь. «Дело мастера боится». Мануила проснулся, когда вор уже вынул из-под него шкатулку. Завязалась борьба. Разинцы обычно не мокрушничают, но этот, должно быть, ошалел от больших денег. Или перепугался. Вот и стукнул. Стук-стук донеслось от двери. Просунулась голова в фуражке.
«Ваше превосходительство! Вот! На палубе нашли! У борта!» Сергей Сергеевич взял у полицейского холщовый мешок на рваной веревке, порылся там. Достал очки в золотой оправе, фарфоровую курительную трубку, портновский метр, каучуковый мячик. Лоб следователя пополз было недоуменными складками, но почти сразу же разгладился.
«Это же тыльник!» — воскликнул мастер сыска. «Мешок, куда разницы складывают добычу. Вот вам и подтверждение моей гипотезы!»
«Зачем тогда вор его бросил?» — спросила Пелагия.
Долинин пожал плечами. «К чему разницу этот дребедень, если он добыл настоящий хабар? Сорвал с плеча, чтобы не мешался, и выкинул? Да и не в себе был после убийства. Хм, без привычки-то».
Все сходилось. Пелагея была впечатлена сметливостью петербуржца, однако ее мысль уже поспешила дальше. «А как вычислить, кто из пассажиров разинец? У них есть какие-то особые приметы?»
Сергей Сергеевич снисходительно улыбнулся. «Если разинец, а это беспременно разинец, то его давным-давно след простыл».
«Куда же он мог деться? С парохода никого не выпускали. Севрюга весь к берегу не причаливала».
«Ну и что? Разинцу холодная вода нипочем. Они как водяные крысы плавают. Соскользнул по якорной цепи в воду, да и был таков.
Или еще раньше спрыгнул, сразу после убийства. Ничего, дайте срок. Дальнейшая сестрица — вопрос времени. Пошлю запрос по всем приречным управлениям, отыщем как миленького».
«Что это вы там разглядываете?»
Слушая Долинина, монахиня подошла к дивану и осторожно потрогала подушку. «Не получается», — молвила она, наклоняясь к наволочке. «Никак не получается».
«Да что не получается?» — подошел к ней следователь. «Ну-ка, ну-ка, выкладывайте».
«Ваша разгадка ребуса не годится. Не было никакой борьбы. И за руки убийцу жертвы не хватало. Его на постели убили. Смотрите», — показала Пелагея. «На подушке отпечаток лица. Значит, в момент удара Мануила лежал ничком, а вокруг капли крови, овальные. Стало быть, они капали сверху вниз? Если бы он дернулся, поднял голову, то капли были бы косые».
Сергей Сергеевич сконфуженно пробормотал. «А ведь верно. Да и потеки крови на лице имеют неправильность от затылка к носу. Вы правы. Каюсь. Снебрежничал. Но позвольте, как же тогда труп оказался на полу, да еще в этакой позе?»
«Убийца сволок его с дивана, задрал рубашку и сунул в руку обрывок 100-рублевки. Это единственное возможное объяснение. Зачем он это сделал, предполагать не берусь».
Следователь озадаченно уставился на инокиню, немного помолчал и затряс головой. «Ерунда какая-то. Нет, нет, сестра, вы ошибаетесь. Я думаю, дело было иначе. Вы не представляете, до чего живучи так называемые пророки и старцы. В них таится поистине бесовская энергия. И умертвить этих одержимых куда как непросто. Помню, у меня был случай еще в бытность судебным следователем. Вел я дело об убийстве некоего скопческого пророка. Ему духовные сыновья топором голову почти начисто оттяпали, на одном лоскуте кожи висело. Так пророк, представляете, еще с минуту бегал по комнате и махал руками. Кровь из него хлыщет фонтаном, башка вроде заплечного мешка болтается, а он бегает. Каково?» «Вот и с Мануилой нашим, должно быть, тоже было. Разинец решил, что убил его, встал посреди каюты, начал купюры считать, а покойник вдруг очнулся, да и бросился деньги назад отбирать».
«С этакой пробоиной при поврежденном мозжечке», — усомнился врач. «А, впрочем, чего только не бывает. Физиология примартемных конвульсий слишком мало изучена наукой».
Пелагея спорить не стала. Версия Сергея Сергеевича выглядела убедительнее, чем ее собственная. Выходило, что этот ребус все-таки решен. Но в скорости обнаружились и другие.